Слушай, хочется быть очень таким классным, позитивным чуваком, который говорит, что сейчас очень классное время для того, чтобы искать новые возможности, чтобы тестировать новые форматы и прочее, прочее. Ну, на самом деле, все, конечно, очень херово.
А вы платите за него аренду?
Мы еще это не обсуждали с арендатором, с арендодателем, и он не берет трубки, и дверь у него закрыта.
Вот буквально вчера мне позвонил арендодатель и сказал, что они так больше не могут, и что они решили по-другому, и что нам нужно будет заплатить за май.
Мне по-человечески бы хотелось, чтобы все эти деньги, которые у государства так или иначе есть, сейчас немножко такого Навального, да, включу.
Так как это единственный бизнес для всей нашей семьи, а наш второй бизнес связан с общепитом, и мы просто везунчики.
Люди, которые не доверяют государству своему, они не будут играть по его правилам. Они не будут сидеть дома, да, если им не дать хорошие для этого условия.
Всем привет, это Даня, вы слушаете подкаст «Молодые и глупые». Большие блогеры на YouTube уже взяли интервью у больших бизнесменов о том, что происходит в их сетях, холдингах и империях. А про сам коронавирус уже сделали миллиард материалов, все кому не лень. Я же решил рассказать вам истории малого бизнеса словами своих друзей, знакомых, представителей общепита, ивент-индустрии, школы вокала, оптово-розничной торговли. Для того, чтобы все это было в контексте происходящего, я также поговорил с врачом из крупного медицинского стартапа о том, как же так получилось, что мир, правительство и сама медицина оказались совершенно не готовы к такой угрозе. Давайте послушаем, что они говорят.
Давай я расскажу тебе про вирус.
Рассказывает Юлия Ткаченко, главный врач медицинской компании Best Doctor.
Биологическая штука, да, то есть это не бактерия, но это некоторое существо. Даже не до конца известно, живые вирусы или неживые. Это нечто среднее. Вот, он состоит из некоторых молекул, то есть внутри это генетический материал, нуклеиновые кислоты, снаружи это оболочка. У него есть белковая оболочка и так называемый S-белок, про который все говорят. Вот, поскольку именно мутация в этом S-белке вызвала то, что он сейчас опасен для человека, то есть что он может не только животных поражать, но может поражать и человека. Вирус появился изначально у животных, это были летучие мыши, и вообще летучие мыши, они склонны к разным разновидностям коронавируса, но затем вирус мутировал, и получилось так, что он может поражать и человека. Это не первый вирус именно этого вида, да, коронавирус, не первый вирус, который вот именно таким путем от летучих мышей передался человеку, такие вирусы уже были.
Ну, был SARS еще, да?
Да, да, был SARS и был MERS. Вот, этот вирус, SARS-CoV-2, он очень сильно похож на SARS. Он менее опасный, то есть смертность от него меньше, у SARS смертность была примерно 30%. Да. При этом он более заразный.
Я недавно смотрел, ты знаешь про теорию про Билла Гейтса, про заговор, там вот эта вся история,
конечно,
про 5G,
конечно.
Там Виктория Бонни, там и так далее. Это все понятно. Я посмотрел его первое выступление недавно, которое еще 2015 года было, и недавно он был в TED-токе онлайн еще раз, и они ему тоже задавали много разных вопросов, и вот у меня к тебе такой вопрос: как так получилось, что целый мир он оказался к этому вообще не готов?
То, что мир оказался не готов, на мой взгляд, это абсолютно логично. То есть мир никогда не был готов к пандемиям. К пандемии испанки человечество тоже не было готово. И даже если бы сейчас, да, был бы очень сильный грипп, допустим, да, такой, как испанка, я скажу, что мы бы тоже были не готовы, потому что у нас до сих пор нет лекарства от вирусной пневмонии, будь это коронавирусная пневмония, будь это грипп. Вот, то есть никто не знает, по сути, как их лечить. Да, есть некоторые противовирусные препараты, но их действие очень узко ограничено, и они не являются панацеей. То есть от бактерий у нас в свое время появилось лекарство, это антибиотики. Вот, и мы их активно используем, и мы всегда чувствуем себя уверенно, что с бактерией мы сможем справиться. Это тоже касается не всех бактерий, но большинства.
В этом выпуске я впервые выполню свое давнее-давнее обещание. Поблагодарю персонально каждого, кто когда-то поддерживал или поддерживает мой подкаст на Патреоне, и тех, кто сейчас поддерживает его на площадке Boosty. Это Александра Добрынинская, Денис Щербина, Игорь, Катя, Маша Колесова, Трипл Бет, Владислава, Влад Морозов, Завен, Даша Горнович, Ксюша, Оксана Казанская, Таня Никулина, Аня Бушля, Паша Бондарчук, Маша Сапожникова, Надежда Мосягина, Руслан Фархуддинов, Дима Комаров, Бажена Тихонова. И также отдельно хочу поблагодарить свою семью, которая меня тоже поддерживает через эту платформу. Это моя сестра Маша Богородицкая и мама Наташа Богородицкая. Ну и специальное thank you, так сказать, для самой большой фанатки подкаста Маргариты Белевой. Если вы слушаете мой подкаст, если вам нравится, вы тоже можете его поддержать через платформу Boosty. За это вы получите выпуски на 3 дня раньше, чем все остальные, совершенно без рекламы, без запикивания мата. И также я подарю вам классный мерч. Это браслеты и значки с элементами дизайна подкаста. Сейчас меня поддерживают на Boosty 11 человек. Помогите мне собрать 30, тогда я ежемесячно буду делать выпуск только для этих 30 человек. А также перейду наконец-то на YouTube-формат с видео. Ссылка находится в описании, а если вы слушаете на Яндекс.Музыке, то просто введите в поиске Яндекса прямо по-русски «Boosty, молодые и глупые». Продолжаем подкаст.
Слушай, хочется быть очень таким классным, позитивным чуваком, который...
Рассказывает Андрей Белев, мой друг, управляющий кофейней «Больше Кофе Роустерс» в Петербурге.
Искать новые возможности, чтобы тестировать новые форматы и прочее, прочее. И это действительно надо делать, но это надо, мне кажется... Понятное дело, что все, большая часть общепита, они сейчас стараются быть на позитиве, просто, но на самом деле надо выживать, потому что, и это все надо делать именно потому, что надо выживать, потому что, ну, на самом деле, все, конечно, очень херово. В плане кофеин, ну, с одной стороны, да, кофейни сейчас могут, в принципе, работать на вынос. Тут есть несколько нюансов. Потому что...
Ну, важно еще сказать, что на вынос, это что, имеется в виду, что в Питере можно зайти, забрать и уйти.
Ну, да, там вообще какая история. То есть человек, он как бы не может находиться в помещении. Но вот мы, например, как делаем? У нас есть небольшой тамбур, то есть он фактически заходит в помещение, но он вот именно вот в этом тамбуре, и, в принципе, это такая какая-то зона серая и непонятная. Ну, в общем, никто штрафовать за это не будет. Главное, чтобы у него была преграда, и было понятно, что он, ну, не может там, посетить кофейню, да, там зайти в туалет, посидеть.
В туалете.
Да, в туалете и так далее. Вот, поэтому формат такой, что человек просто зашел, заказал, забрал там со столика, который стоит, да, ему преграждает путь заказ и ушел. Ну, соответственно, все кофейни, которые, у которых были залы, сам понимаешь, что кофейни платили за залы. Ну, то есть это определенная арендная ставка.
Да, да.
И, соответственно, вырулить только за счет кофе с собой тяжело, потому что аренда соответствующая. Да, очень многие арендодатели сейчас идут как бы на уступки с арендатором. Либо там разные форматы. Кто-то дает каникулы, то есть совсем без оплаты. Ну, это, мне кажется, наименьшее количество людей. Кто-то,
ну, да,
снижает,
да. Кто-то отсрочку,
кто-то снижает арендную плату. Вот. Ну, в общем, как-то пытаются договориться, а кто-то не договаривается. А кто-то, ну, стоит на своем и говорит, что нет, типа, платите мне все деньги, которые вы мне платили до этого. Ну, то есть тут все по-разному у всех, и поэтому, естественно, у всех тяжесть разная. У меня есть ощущение, что проекты, которые, ну, условно, такие небольшие сети... Да, Specialty кофеин.
Да.
Они в целом, им очень тяжело, но в целом они, наверное, выдержат и выплывут. Опять же, не все, но большая часть, да. Проекты, которые, у которых одна точка, и которых был зал, и которые сейчас работают на вынос, им, ну, скорее всего, если это продлится, да, до июня, ну, по июнь, скажем так, в течение июня, я думаю, что, скорее всего, они не выживут.
Ты же говорил, что уже кто-то позакрывался.
Позакрывалось достаточно много в Петербурге кофеен. Прям много. Кто закрылись, как кофейни, так и общепитовские всякие проекты. Вот. Те же, у кого дела были, ну, нормально, более-менее, они как продолжают работать и выкручиваются как могут. Потому что, да, вот, например, там классные кейсы там, у той же точки, да, нашей любимой.
Да.
Они выезжают там за счет того, что у них очень классные десерты, которые очень востребованы. у них есть пул определенный постоянников, ну, которые
поддерживают
их, да, и они там, они за счет этого пытаются сейчас наладить какую-то систему работы так, чтобы это, ну, как-то дебет с кредитом хоть как-то сходились, чтобы хоть как-то выжить и при этом всю команду сохранить. Они молодцы. Но у них, реально у них есть УТП свое, которое, ну, сложно с чем-то сравнить в городе. Плюс они очень, ну, так быстренько мобилизовались, у них очень крепкая команда, и они все как бы... Ну, они как такая, как большая семья, которые друг друга поддерживают и понимают, что сейчас надо всем собраться. Ну, там, как, там, условно, то, что делает смена, да, та же, та, тоже наша любимая. Всем привет, ребят.
Да.
Денис, ты по-любому будешь слушать.
Да, да, Денис, здорово, здорово.
Тоже молодцы, потому что они организовали доставку, как, ну, опять же, у них кухня, да, тоже, которая очень востребована. Мы выживаем больше Coffee Roasters, да, по тому принципу, что у меня очень востребованные обжарщики в городе. Как среди потребителей, да, как B2C, так и с точки зрения B2B рынка. И, соответственно, нас очень любят. У нас тоже есть определенный пул людей, которые нас поддерживают. И мы за счет этого можем существовать. За счет продажи зерна в основном. Понятное дело, что там в каких-то кофейнях сейчас вот начался май, стало тепло, и люд все равно попер, и у нас уже очереди начали выстраиваться, и все такое прочее. И, ну, с одной стороны, это для, с точки зрения бизнеса хорошо, но с точки зрения там общественного здоровья я не берусь, да, утверждать, насколько это классно и приятно.
Мы вышли на такой уже довольно-таки отлаженный ритм в какой-то момент. Это, получается, большие сезонные маркеты.
Рассказывает Катя Наумова, основательница маркета «У моря».
Ну, как бы условно приуроченный к 1 сентября, к концу лета. И как раз между ними были такие межсезонные, чуть меньше по объему мероприятия. Ну, в целом, тоже всегда все успешно проходило. У нас порядка 15 тысяч человек к нам приходило за 2 дня. Ну, а Новый год — это больше 20 тысяч, но это такое, как бы, раз в году. 22-23 февраля у нас прошел маркет в Ленполиграф Маши. Мы даже успели начать набор на майский маркет. Мы хотели впервые провести его 3 дня, с 1 по 3 мая. Но, соответственно, сразу довольно быстро стало понятно, что мы ничего не проведем в мае.
Поэтому... Довольно быстро это когда?
Ну, я вот думала перед нашим разговором, получается, что касается ивента, мы, наверное, самые первые все это ощутили, потому что массовые мероприятия запретили, собственно, в самом начале. И очевидно было то, что это все, то, что сначала это было не больше там 1000 человек, потом не больше скольки-то, это было очевидно, что все пойдет только на ужесточение, и разрешат их тоже, скорее всего, самыми последними. То есть это не кафе с посадкой через 2 метра, я не могу, к сожалению, людей водить на маркете за руку и говорить, сейчас не подходите, пожалуйста, тут другие стоят. Наверное, в начале марта мы уже, я написала всем нашим набранным на тот момент резидентам, что мы на паузе как минимум до середины апреля. Ну и как бы... Но нам каждый день в директ спрашивают, когда маркет? Люди
В смысле, ждут. Те, кто посещали раньше?
Да, все, да, и гости, и участники такие, ну что, когда, в мае это будет?
А у вас команда сама по себе большая? Ну так, основной какой-то костяк?
У нас команда человек 7. В основном это все только мы занимаемся этим как основным занятием, я и мой муж. А все остальные ребята, это у них какое-то совмещение, какой-то аутсорс, я не знаю, как это назвать. Вот, в общем, но это постоянные люди, у нас, ну, такие прям смены, мы только пару раз поменяли за 1.5 года СММщиков. У нас не вставал вопрос о каких-то вот этих оплачиваемых днях, у нас идет оплата труда,
получается, издельная.
Команда, да, под мероприятием мы, собственно, и делаем что-то, ну, грубо говоря, у них сейчас нет никаких задач, они занимаются там своей основной какой-то работой, мне очень жаль, я бы хотела поддержать каждого из них.
Слушай, честно, все в порядке. Единственный страх за то, что тот темп, который сейчас идет, он может прекратиться, и он прекратится.
Вот. Рассказывает Егор Комаров, мой друг, оптово-розничный продавец техники Apple. Нормальности может прекратиться.
Да, 20 тысяч прибыли в день. Это если очень жестко округлять и даже занижать.
Угу. Вот. А почему ты думаешь, что это может прекратиться?
Ну, потому что те, кто сейчас покупают, это большая часть рекомендации. Если мы берем Авито и Инстаграм и ВКонтакте, то в среднем это приносит там порядка 5-6 тысяч в день. Вот.
А раньше было больше в процентном отношении?
В процентном соотношении было... Давайте просто не... Так я такую четкую аналитику не проведу, потому что считать не умею. Вот.
Ты все-таки предприниматель.
Ну, извини меня. Какая маржа, значит, не каждый должен. И ты это тоже знаешь. Расскажу тебе, начиная с 9 марта по сегодняшний день, все, что происходило.
Давай.
9 марта, как бы еще о коронавирусе мало кто действительно беспокоился, больше всех хикали и мемасы друг другу скидывали. 9 марта.
Да, но, кстати, я закрылся 10-го дома.
Я понял.
10 марта.
Зря. Если бы торговля работала, еще бы успел заработать. 9 марта. Доллар полез наверх. Я хватаюсь за голову, понимаю, что те цены, которые у меня опубликованы везде, они уже не актуальны, и мне нужно поднимать цену. Повалил шквал звонков, потому что все захотели брать по старым ценам, понимая, что доллар растет. Я должен был говорить, что там не 63,5, а 77. Потом доллар стал еще выше, я говорил уже там не 77, а 79,5. И 9 mm-hmm. числа, по-моему, даже продаж не было, потому что все отмораживались из-за того, что резко выросли цены. 10 числа пришли двое людей, которые были абсолютно пофигистически настроены. Их особо цена не волновала. Они шли за устройством, они готовы были его купить условно за любые деньги. И с 11 числа по 18 число получилось заработать больше, чем за полтора месяца. Потому что...
Офигеть! Потому что все, люди побежали?
Потому что люди захотели сохранить деньги. И это всего лишь вот такой вот коротенький промежуток. Ну, сколько дней, помоги посчитать. 7 дней. Вот.
Да.
Неделя ровно. Да, я шучу, я это-то могу считать. Плюс еще я буквально 2 недели назад смотрел интервью с совладельцем ДНС-а, который да. сейчас живет в Благовещенске. Там Forbes давал интервью. И он называл ровно тот же самый период, день в день. И я просто офигел.
Офигеть? Серьезно?
Да. Потому что 18 числа уже начала нависать такая большая угроза. Люди стали люди стали думать о том, как сохранить деньги, а не потратить их. Более обдуманно. Более обдуманно, да, стали себя вести. Но глобально, я тебе честно скажу, апрель у меня отличается... от декабря по прибыли на 27 тысяч, и апрель жирнее, чем декабрь оказался. Как бы это ни
нифига
странно.
Себе.
Да.
Короче, это просто пиздец удивительно, но люди продолжают покупать айфоны.
Да, и они боятся. Основной мотив, ну вот у кого-то хотелка, да, у кого-то никаких проблем с деньгами нету, или наоборот, там деньги приходят, и они просто понимают, что, ну, типа, ну, наверное, сейчас куплю. И они особо, так скажем, не... беспокоиться там о каком-то бюджете. Я говорю сейчас про топовые телефоны Pro, Pro Max, да, разделять нужно категории клиентов. Вот, если мы говорим о тех, кто берет телефоны до 35 тысяч, до 40, до 45, появилась новая, так скажем, категория. Для меня это всякие таджики, узбеки, которые, накопив денег, заработав их перед отъездом на родину, и это был не один клиент, перед отъездом на родину покупали. Ну, себе
нифига
десятки,
себе.
Там, XS Max, да.
Ну, типа, многие люди поехали домой, потому что боятся здесь работать, видимо.
Да.
И прибарахлились немножко.
Может быть, из-за того, что работы нету. Не только боятся работать, а из-за отсутствия работы. И решили красиво заехать, знаешь, так, с шармом.
Чисто приехать вот так, да?
Да, вот так, да.
Ну, во-первых, школа закрыта, естественно. Вот. Мы закрылись заранее.
Рассказывает мой приятель Максим, основатель школы вокала «Дом музыкантов» в Санкт-Петербурге.
Постановление выйдет.
Угу. В марте,
не помню
где-то
уже,
в начале.
Какие это были числа, да, где-то март, да. То есть я тоже переписывался с коллегами, с другими владельцами школ тоже. Вот. И как-то в основном настроения были такие, что, ну, еще пока не закроют, вроде как, хотели все работать. А мы уже как-то предполагали, что, наверное, такое случится. И начали готовиться заранее. Вот. То есть за 2 недели мы уже начали готовиться.
А в чем подготовка заключается?
Ну, подготовка к переходу в онлайн.
А, вы все-таки решили, что вы попробуете в онлайн выйти и...
Да, мы... Да.
Прикольно.
То есть, на самом деле, мы и хотели в онлайн выходить, просто мы планировали это сделать... Ну, во-первых, я всегда это хотел сделать.
Ага.
И как бы... Но это было сложно.
Да.
Потому что много процессов нужно перестраивать и внедрять. А так получилось, что... Да, и мы планировали вот осенью все-таки приблизиться к этому. Но так получилось, что мы все другие планы как бы свернули наоборот. Мы там планировали еще групповые занятия проводить. Ну и как бы одну группу запустили, но потом тут совсем не до групповых занятий, как бы все уже начали немножко опасаться. Вот, и мы начали подготовку вот именно к онлайну.
Понятно. И как у вас сейчас дела идут с момента, как вы перешли на онлайн, закрыли школу?
Ну, мы снизили цены,
mm-hmm.
то есть процентов на 20-25 примерно. Некоторые школы вообще снизили еще намного больше.
Mm-hmm. А вы аренду все еще платите или как?
С арендой получилось так, что изначально нам пошли навстречу, то есть... Арендодатели вообще сказали, что мы можем не платить, пока мы не пользуемся помещением, при условии, что мы им действительно не пользуемся и что мы его опечатаем.
Угу.
Мы это все сделали, но вот буквально вчера, когда мы же вчера с тобой планировали записывать,
да.
Мне позвонил арендодатель и сказал, что они так больше не могут,
ага.
и что они решили по-другому. И что нам нужно будет заплатить за май половину стоимости. Ну, пока так, а дальше не знаю.
Не, ну в любом случае это круто, что они так помогли все равно. Вот.
Да, да.
Угу. А с точки зрения вашей позиции, ну, на рынке, среди других школ, вы как сейчас смотритесь? Вы там быстрее перешли на онлайн, и из-за этого вы молодцы, или все остальные уже давно перешли на онлайн?
Ну, если сравнивать с питерскими школами, на мой взгляд, мы молодцы. То есть мы сделали, во-первых, заранее, мы знали, что так будет. То есть мы подготовили там все инструкции, скрипты, как мы будем людям про это говорить. К Zoom там все это подключили, да, создали аккаунт для педагогов. Ну, в общем,
uh-huh.
все максимально как бы сделали для того, чтобы плавно перейти. И люди уже заранее мы им предлагали переходить, то есть даже еще не закрыв школу, когда люди некоторые уже боялись приходить и соглашались на онлайн-занятия.
А по количеству...
Таким образом, они уже...
Ага. А да. По количеству учеников, ну, как бы постоянных клиентов и по количеству новых тех, кто приходит, также меньше, больше? Насколько это поменялось?
Во-первых, цифра, да, когда мы хотели переходить, изначально вот Настя, да, моя жена и совладелец школы, она прогнозировала, что, наверное, 30% только перейдет
uh-huh.
на онлайн. Вот. Но благодаря, наверное, вот работе нашей совместной и скриптам и так далее, нам удалось почти до 80 довести цифру.
Нифига себе. 80% тех, кто ходил раньше, остались на онлайне.
Да, да.
Круто. А с точки зрения новых, ну, привлечения, это преградой стало то, что это онлайн? Uh-huh. Или нормально?
С точки зрения новых, ну, не сразу мы как бы пришли, да, к тому, чтобы новые заявки вообще начали поступать.
А, ага.
Потому что нужно было создать там новые объявления на разные города. Мы уже, то есть, не стали подавать только на Питер, мы уже...
Ну, да-да-да.
Соответственно, начали, да, и по миру рекламироваться, то есть, на разные страны. Сейчас у нас, кстати, подключили вот оплату уже с иностранных карт. Я когда мы решили переходить на онлайн, я подумал, что нам нужен лид-магнит новый. Потому что у меня гипотеза была такая, что в онлайне людям сложнее будет принять решение, и поэтому им нужен дополнительный еще какой-то классный продукт, который они скачают бесплатно.
Из-за сложившейся ситуации у вас преподаватели как-то коснулось это все?
Ну, преподаватели, конечно. То есть преподаватели у нас работали, ну, у них сфера деятельности, да, одна – это преподавание, а другая – это выступление и так далее.
Да, да.
Корпоративы. Вот, здесь, конечно, то есть у них все это отменилось. И тоже, кстати, это для нас, на самом деле, был хороший фактор в том плане, что…
Коммерсанты.
Они именно хотели удержаться, то есть
понятно.
Продолжать заниматься, потому что у них другого источника дохода не будет уже, ну, в ближайшее время там, да.
Угу.
Вот, поэтому для них было важно тоже сохранить учеников, то есть постараться перейти на онлайн, хотя многие преподаватели тоже скептически относились к онлайну.
А ты видел такой мем, значит, тайм-тревелер приземлился откуда-то, из какого-то года, и спрашивает, какой сейчас год, ему отвечает 2020, и он говорит, это получается 10-летний карантин только начался.
Да, видела. Только началось.
Самый главный вопрос, когда это может закончиться, и какой сценарий, каким сценарием наиболее правильно придерживаться государством для того, чтобы этот режим постепенно... как можно быстрее закончился. Я очень много слышу от своих друзей, от своих знакомых, что там, ну, блин, придется, видимо, еще месяц побыть на карантине. Кто-то говорит, что, ну, наверное, в июне все-таки тоже будем на карантине. Но я вообще не понимаю, сколько мы будем на карантине. Я не знаю, откуда в их голове такая информация. То есть мне кажется, что это какое-то позитивное мышление, какая-то когнитивная надстройка, чтобы просто быть спокойным, что вот сейчас май, там все, в июне все закончится. Но никаких предпосылок к этому вообще нет. Вакцину будут делать долго, очевидно. Наше здравоохранение, по крайней мере, в России, оно уже, ну, на пике, там, близко к пику. Как бы, почему это должно закончиться в июне, и почему в июле или в августе, вообще непонятно. Как тебе кажется, что нужно делать в смысле организации общества, там, какой сценарий, шведский, не шведский, чтобы побыстрее как-то мы все вышли из дома?
Несколько тоже таких моментов. То, что в самом начале нас закрыли на, как это называлось, оплачиваемые выходные дни, да, это уже, на мой взгляд, некоторая такая довольно вредная полумера. То есть либо власти включают режим ЧС, либо нет.
Да.
И понятно, почему это было сделано, по-моему, ну, всем сейчас очевидно, что... там, поддержка малому бизнесу, ее не будет, и поддержки граждан, и так далее, много там юридических, экономических причин есть, вот, по которой это не было сделано, но смысл-то в том, что люди все равно будут выходить, да, дальше, и меры будут ослабляться постепенно. То, что у кого-то в голове есть сценарий о том, что это будет через месяц или через два, я думаю, это все-таки построено на сценарии других стран. Люди читают о том, как было там в Китае, в котором было все довольно оптимистично и довольно быстро. Вот, читают там про Италию, как долго у них все открывалось, сейчас же они постепенно начинают все открывать. Вот, и основываясь на этом, делают свои выводы. Сложно экстраполировать опыт этих стран на Россию, поскольку Россия все-таки по своему там географическому расположению, да, уникальна по расстояниям. То есть мы можем сейчас, возможно, сделать какие-то прогнозы относительно Москвы, да, если Москва выходит на плато через 2 недели, то, наверное, через месяц у нас будет все уже возможно, все пойдет на спад, да, и возможно можно будет уже открывать. Вот, а по регионам мы вообще не можем делать никаких прогнозов, потому что вспышки в регионах, они вот происходят точечно, и сколько еще коронавирус...
по сути, так же, как в разных странах.
Да, да, сколько еще коронавирус будет доходить и долетать до наших регионов, если мы сейчас все откроем, это одному богу известно, и, ну, там, мобильность людей, да, как повлияет. Возможно, сейчас там на руку играют, что у нас не очень хорошее транспортное снабжение, да, не очень хорошо люди добираются.
Вот зачем все это было. Другие. Вот зачем это было нужно, да. Ты понимаешь теперь,
в этом,
да?
Есть и плюсы, да. Вот, но тем не менее, сейчас я вижу регионы, в которых ситуация уже становится опасной. И в первую очередь, потому что они не так оснащены, как Москва. Просто там в силу экономических, да, особенностей экономики региона. Вот, поэтому сколько будет тянуться и что нужно делать? Конечно, когда страна выходит по заболеваемости на плато, я бы даже ограничилась Москвой. Когда Москва выйдет по заболеваемости на плато и будет тенденция к снижению заболеваемости, тогда можно ослаблять карантинные меры. На мой взгляд, сейчас никакой речи не может быть.
Да, смотри, ну, на ближайшее время, по крайней мере, планы у нас такие, что мы не хотим... Мы хотим сохранить команду. Мы не хотим никого увольнять. Для этого приходится идти на определенные меры, естественно. Это какое-то снижение там, заработной платы, да, у всех сотрудников. Но мы все и сотрудники, да, и какие-то управленцы и основатели бизнеса понимают, что как бы сейчас плохо всем, без исключения. И как бы все относятся к этому с пониманием. То есть мы стараемся параллельно находить ребятам какие-то подработки, где они могут, ну, какой-то дополнительный доход иметь, там, будь то курьерские службы, будь то... Мы там сотрудничаем, например, с этими, с iGoods, может быть, знаешь такую компанию.
Да, 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 знаю.
Вот. То есть много ребят, там, потому что мы дружим, как бы много ребят туда пошли параллельно подрабатывать. Но при этом мы хотим сохранить команду, потому что она строилась, да, мы вкладывались в обучение сотрудников и так далее. Все это, мне кажется, ну, понятные штуки. И мы не хотим увольнять. И я надеюсь, что... Понятное дело, что сейчас всем тяжело психологически, и что будет нарастать какое-то внутреннее напряжение, наверное, у линейного персонала. Но мы вот принимаем хоть ну, какие-то меры для того, чтобы... хоть как-то выживали ребята, все мы это могут, ну, это как, да, с одной стороны, там, меньше денег у всех, да, но с другой стороны мы стараемся это компенсировать более гибкой выплатой, например, этих денег, во-первых, чтобы у людей была, ну, были на руках эти деньги всегда, чтобы что-то необходимое всегда приобрести. Мы там компенсируем это как-то обедами. Ну, то есть у нас есть ресторан, просто вино, допустим, и мы с этого ресторана, сейчас так как он запустил доставку, мы сейчас доставляем обеды в каждую кофейню тем сотрудникам, которые работают. То есть они могут нормально поесть как бы в счет компании. Ну, в общем, какие-то такие инструменты помимо, да, при этом, ну, чтобы оборотка была, при этом существовала. То есть там одна кофейня заплатит нашей другой кофейне, и мы внутри вот, организовываем уже какую-то оборотную наличку и так далее.
А вы доставку запускали?
Мы запустили сразу же доставку, естественно, по интернет-магазину. То есть это в кофе в зернах, девайсы, аксессуары, ну, все что угодно. Там как есть платные варианты, так и бесплатные от определенной суммы. Плюс мы недавно запустили вот доставку в нашем ресторане. Потому что сначала он был закрыт первый месяц, но, естественно, второй бы месяц он уже не выжил, это все понимали, и надо было как-то уже начинать работать. И мы сейчас там сделали меню выездное, ну, не выездное, а на доставку отдельное. Там доставляем также кофе, какие-то напитки еще. Вот, сейчас ну, пытаемся как-то вот с этим тоже справиться, но пока что это все сложно, потому что ну, в общем, есть как бы очень классные кейсы, с одной стороны, у общепита, с другой стороны, все сейчас ринулись, естественно, в доставку, и рынок достаточно насыщен.
Да.
Ну, то есть предложений, я сейчас откроешь Яндекс, ну, там просто, и откроешь Delivery, там еще дополнительная, ну, то есть куча всего, просто можешь заказать все, что угодно, и непонятно. Ну, то есть это какая-то... То есть мне кажется, это больше имиджевая история, ну, в том плане, что оставаться, да, на слуху, оставаться в контакте со своей аудиторией. Ну, вот насколько это экономически целесообразно сейчас для всех, непонятно. Ну, то есть, мне кажется, сейчас пока никто не знает. Я знаю, что есть классный кейс там, условно, у Дуо, да, это такой очень известный, легендарный ресторан питерский, один из лучших, может быть, в России, которые сделали свои роллы и суши, ну, у которых не было никогда суши и роллов, но тут они как бы переформатировались резко, да, на доставку, сделали свои суши и роллы, которые, естественно, очень вкусные и классные, ну, потому что там команда фантастическая.
Понятно.
Да, и вот, да. Вот они бомбанули, насколько мне известно, там, с теми, с кем я общался, у них там по крайней мере, в первую неделю у них такая была нагрузка, что, ну, они просто не успевали отдавать заказы. Приключалось отключать Яндекс на какое-то время. Вот. Но опять же, насколько это в длительной перспективе, да, даже там трехмесячной, насколько это будет экономически выгодно, никто не знает, я боюсь, что. Ну, то есть тут сложно прогнозировать, реально. Вот. Еще я хотел сказать про вот этот, про эту штуку, про вынос. Да,
да,
его как бы можно организовать, но там на самом деле есть свои подводные камни в плане юридической стороны вопроса. Я точно не знаю, какие там документы, ну, этим наши юристы занимаются. Но дело в том, что если посмотреть внимательно, то по городу походить. Например, те ребята, которые, собственно, изначально торговали на вынос, ну, всякие точки, знаешь, там, типа, фикс-прайсы, вот эти кофеек там за 60 рублей, за 70, там, бывшие кофелайки, не помню, как они называются. Многие из них не работают именно потому, что там нужен определенный пакет документов для того, чтобы ты мог это сделать. И не все могут себе позволить это собрать, потому что это надо либо реструктуризировать компанию полностью, ну, то есть на это нужно либо какое-то время выделить достаточно, да, большое, потому что сами понимаем, как наш бюрократический аппарат работает. Вот, либо кто-то просто, ну, не видит в этом смысла. И, то есть, даже торговать на вынос сейчас, ну, ты не можешь это сделать просто так вот, щелкнув пальцами, такой, о, да, пожалуйста, вот я буду. То есть, ты все равно должен соблюдать определенные нормы. Плюс, конечно, очень много появилось бюрократии. Мне ежедневно приходится заполнять кучу всевозможных журналов по поводу того, что там мои сотрудники, они приходят каждое утро измерять температуру тела. Вот, соответственно, если эта температура меньше 37 градусов, только в этом случае он имеет право работать. То есть мы сначала меряем температуру, заполняем журналы от руки. Ну, знаешь, что этот весь советская какая-то вот эта херота, она просто убивает, потому что там эти куча журналов каждый день заполнять, при этом как бы проверять будут, не будут, непонятно. То есть в теории они как бы...
Я тоже хотел спросить, что кто проверять-то будет? Мне кажется, сейчас все немножко заняты другими делами.
Вот именно. С одной стороны, заняты с другими делами, с другой стороны, ты знаешь, в какой мы стране живем и как это может работать. Ну, типа, кто-то кому-то скажет, что кто-то там не заполняет, и да, и так далее, и к тебе придут и скажут, ну, до свидания, все, мы вас закрываем. Ну, в общем, такая мутная история, как всегда, со всеми этими бумажками. Терпеть это не могу, но никуда не денешься, приходится с этим всем возиться постоянно, и все это... Причем, ну, с каждым выступлением Путина, нашего любимого, естественно, там, Роспотребнадзор и прочие органы, они выпускают новые требования. Ну, то есть, ты только там распечатал кипу бумаг, да, для того, чтобы заполнять их и вести, как проходит неделя... Условно, все меняется, тебе надо заполнять уже кучу других бумаг. В общем, ну, все это, естественно, неудобно, все это делают, потому что надо. Но зачем это, непонятно. Ну, то есть, ну, я все понимаю, конечно, мне сейчас скажут, ну, как, нужен же контроль и все такое прочее. Но, камон.
Ну, короче, идея хорошая. Ну, исполнение, как всегда.
Да, именно так.
У тебя есть какой-то план действий, если твой прогноз печальный сбудется, и люди станут меньше покупать, меньше рекомендовать и так далее? Думал, что ты будешь делать в этом случае?
Нет, такого нет, потому что период с 11 по 17 число показал, что это такая же валюта, такая же, как, не знаю, там, нефть, доллар, евро, золото, там, и все остальное. Ну, как бы период...
В том смысле, что ты ничего не можешь сделать?
Нет, наоборот, я спокоен на этот счет, я знаю, что будет меньше, но с точки зрения прибыльности, продаж будет меньше, но прибыль будет такая же. Потому что сейчас никто не может привезти товар, ни у кого нету денег, все боятся рисковать, и те, кто в складчину держит там 3-5 каких-нибудь авито магазинов, да, там, и у них оборотных денег, ну, не знаю, скажем, немного, без цифр, то они просто не будут закупаться, потому что они будут бояться рискнуть, вот. И негде закупаться, потому что никто нормально товар не возит по адекватным ценам, понимаешь?
И поэтому у тебя маржа больше, и при низких продажах у тебя все равно будет нормальная выручка?
Да, да, потому что у меня все нормально достается по адекватной цене, и у нас все происходит дальше. Ну, имею в виду, покупка и заказы привозят.
А у тебя не стали? А у тебя раньше вообще покупали онлайн? Или в рассрочку?
Я тебе честно скажу, в рассрочку у меня покупали, я давал их только близким людям в рассрочку. А онлайн я не одно... Нет, я отвез, наверное, за все это время карантинное один заказ, и это было вчера. Просто, чтобы ты понимал.
Вот, я ну, говорю, то есть у меня был вопрос, связанный с тем, что, может быть, у тебя стало больше онлайн там заказов, типа никто не хочет ехать навстречу.
Люди или... спрашивают, но из-за того, что мы берем ценой, люди приезжают, потому что они понимают, что те 3-5 тысяч, которые другие товарищи накидывают за всю суету, да, не имея своего товара, перекупая его у кого-то или беря под реализацию, там, под залог паспорта или выкупая, да, там, они не могут предложить таких условий, потому что некоторая часть товара у нас еще доставалась по старому курсу доллара, вот, и по барабану.
У тебя нет опасения, что эта история может не закончиться и затянуться очень надолго? Ну, потому что вакцина будет явно не скоро. Я вот только что разговаривал с врачом, ну, вот до тебя, и как бы довольно понятно, что какая-то вакцина будет и точно не скоро, что каких-то других мер особо не придумаешь. У тебя нет опасений, что это затянется там на все лето, на осень, и вот что ты будешь делать в этом случае? Будут ли покупать айфоны, как ты думаешь?
Да, будут. Я на этот счет, честно, ну, не переживаю, потому что, вот повторюсь, то, что происходит сейчас, и те люди, которые приобретают сейчас, неважно, там, из Авито или по каким-то личным рекомендациям, они и будут продолжать дальше покупать, потому что, как тебе сказать... Нужды в плане потребления контента, создания контента, там, фотки, съемки, звонки, они не меняются вне зависимости от того, есть вакцина или нет вакцины. Хотелки как работали, так и работают наши, да, и если ты там, может быть, хотел купить какую-нибудь там дорогую сумку, будучи девушкой, там, тысяч за 50, за 70, а сейчас ты ее не покупаешь по той причине, что тебе с ней некуда ходить, ну, это можно не покупать, но телефон, если тебе раньше хотелось, и сейчас ты понимаешь, что ты обладаешь этой суммой, и она тебе не бьет по карману, и это не последние твои деньги, то типа why not? Вот. И я у каждого из клиентов сейчас мимо делом спрашиваю, как у вас дела в вашей сфере обстоят, и заодно выясняю, кем является человек, да, приходящий, покупающий. И покупают люди не на последние деньги. У них есть деньги. Вот. У них есть работа, да, там кто-то из, вот вчера из Росгострах покупала женщина, позавчера там, да, они с мужем работают в страховой компании, там, на удаленку перешли с сохранением зарплаты, у них как бы все в порядке, жопа под прикрыта. Там чувак один покупал 1,5 недели назад, он устроился в компанию, которая занимается производством и продажей масок.
Бля.
Вот, у него тоже все шоколадно. Вот, поэтому... Понимаешь, вот, ну, как бы приходят те, у кого есть поступление денег, а те, у кого деньги закончили поступать, ну, понятное дело, что они максимум придут там стекло поменять или аккумулятор.
Угу. А у тебя продажи все в основном происходят у вас в офисе?
Да.
Угу. А вы платите за него аренду?
Мы еще это не обсуждали с арендатором, с арендодателем, и он не берет трубки, и дверь у него закрыта.
Бля. Вот. Понятно. Ну, то есть, ты понимаешь, да, к чему я веду?
Ну, конечно, понимаю.
То есть,
еще я... Я могу заплатить аренду даже за 3 месяца, да, как бы, ну, понятное дело, что я не хочу, и я не думаю, что ты будешь моему арендодателю показывать это видео, где ты знаешь, как у меня дела нормально обстоят, да? Вот, ну,
да, блядь. Да, да.
Ну, наверное, я скажу так. Мы, так как я склонна верить к тому, что вспышки будут повторяться, и ждет нас, там, не знаю, осенью или к Новому году какая-то еще волна, то, конечно, самый оптимистичный вообще вариант – это успеть что-то провести между вот этими двумя, получается, вспышками коронавируса. То есть, если нас всех с вами дружно, даже с какими-то ограничениями, выпустят летом на пару месяцев, я считаю, это будет успех для многих, ну и возможность как-то вот не потеряться, заработать, опять же, денег на ближайшее какое-то время и дать возможность нашим резидентам маркета тоже остаться, так скажем, на плаву в офлайне в том числе. Негативный прогноз, ну, негативный прогноз, что это будет продолжаться вообще со слишком частой периодичностью и не будет возможности не проводить массовые мероприятия, не, возможно, настроения не будет у людей их посещать, да, потому что это тоже такое палка о двух концах, здесь нужно, ну, настолько быть, тонко всю эту ситуацию прочувствовать, в том плане, что очень можно быстренько схватить каких-нибудь хейтеров, которые скажут, что тут вообще такое творится, а вы... Ну, собственно, всех можно понять. Вот, поэтому... Для нас какой-то, конечно, вариант есть выхода в офлайн, но пока что мы этот вариант не рассматриваем, потому что создание, у нас это было в планах, мы думали, что мы к этому придем постепенно, создание офлайн, онлайн, точнее, да, платформы, но сейчас, к сожалению, это очень большие затраты денежные, и так как это единственный бизнес для всей нашей семьи. Нет такого, что я без работы, а мой муж прекрасно там на удаленке где-то работает. Нет, к сожалению. Наш второй бизнес связан с общепитом, и мы просто везунчики. Поэтому пока что, ну, как бы, я держу этот вариант как такой, как бы, как крайний вариант, когда нужно будет совсем уж приспособиться к новым реалиям этим всем, но пока что я не готова, мы не готовы рисковать, и, например, там, наши последние деньги вкладывать в создание сайта, там, условно, да, я все утрирую, и ставить слишком много, да, на это. Но при этом, при всем, если мы анонсируем сейчас в своем инстаграме, например, что мы там когда-то в июне захотим что-то провести, нас вообще сравняют с землей, мне кажется.
Для нас сейчас даже в каком-то смысле, возможно, выбор стоит вообще оставаться ли все-таки в помещении или решать вообще в онлайне и оставаться.
Нифига себе.
То есть мы как бы как то, что мы сейчас видим, ну, в принципе, в онлайне можно работать. То есть есть новые клиенты, есть, ну, вся система взаимодействия. У нас, в принципе, и была по... Ну, раньше в Hangouts, сейчас как-то мы на Zoom все перешли. Uh-huh. Вот. То есть, в принципе, мы можем так работать. Как бы нет какого-то, не было у нас такого тяжелого перехода. Вот. Поэтому, а учитывая, да, вот эту ситуацию, то, что непонятно, да, что и как будет, вот я просто представляю, да, что нас выпускают, а у нас сейчас лето, аренду мы должны платить полную стоимость, и никого нет. Потому что все боятся, как бы...
Да, 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 да.
То есть для меня, наоборот, ну, пока, по крайней мере, вот как нам обещали, да, что аренды не будет, для меня было, конечно, 100% выгодно, чтобы мы, ну, все лето вообще так продержались. Потому что потом бы мы спокойно вышли, допустим, да. А сейчас я уже вот под вопросом. То есть мы уже там думаем, может быть, ну, не знаю, искать там в аренду кому-то, может быть, тоже сдавать, может быть, даже каким-то школам.
Мне еще очень интересно понять, как устроено тестирование, потому что каждый день я открываю «Медузу» и вижу, что 10 тысяч человек заразились, 11 тысяч человек заразились, выявлено новых случаев, но есть подозрение, что если завтра мы проведем в два раза больше тестирования, то будет в два раза больше заболевших, то есть общая картина, она все равно не ясна. Это первый вопрос, и сюда же я задам сразу второй. Есть распространенное мнение о том, что Южная Корея большой молодец как страна, потому что они на раннем, очень раннем этапе сделали классные тесты, которые работают, всех там протестировали, закрыли всех заболевших, закрыли свою страну и продолжили жить как обычно. И тем самым они как бы в каком-то смысле изолировали тех, кто заболел, изолировали свою страну, и у них экономика работает не так плохо, как везде, потому что они на начальной стадии провели много тестов. Сработала бы такая же механика там сейчас, там, в России или где-то еще, как тебе кажется?
Смотри, давай разделим. Первый момент давай. Про тесты, да, я абсолютно с тобой согласна про историю, что количество заразившихся в день у нас действительно может быть ограничено количеством тест-систем, то есть вот сколько у нас было тестов, столько мы сегодня и сделали, завтра сделали еще столько же. Это уже было там около месяца назад, когда у нас было там 50 или 60 заболевших в день, это может быть месяц или полтора месяца назад. Действительно, тогда у нас было очень мало тест-системы, это вот то, что делали в день, да, то и показывали в статистике. Мы не можем, конечно, точно сейчас утверждать, сколько работает лабораторий, там, сколько проводится тест-система, от нас это закрыто. То есть это там не врачи не знают, а может быть знает какая-то верхушка, да, совсем организации здравоохранения, вот, какую-то реальную картину видит того, хватает или не хватает тест-систем. Мы можем косвенно об этом судить, потому что, допустим, 3 недели назад у нас тест делался провайдером, да, определенным, который нам делает тесты в течение суток, сейчас он делается в течение минимум 3 суток. Вот, один и тот же тест, одна и та же лаборатория. То есть явно нагрузка выросла. И так примерно по всем провайдерам. То есть мы сейчас не можем там платно сделать тест за сутки. Практически никто этого не делает. Все запаздывают с результатами. И, конечно, закрадываются сомнения. По второму вопросу про Южную Корею. Действительно, история про то, чтобы протестировать всех и выявить людей, которые потенциально опасные, и самое главное, посадить их на грамотную обсервацию, то есть чтобы они пробыли в самоизоляции достаточное количество времени, и чтобы их контрольные тесты были отрицательными, то есть чтобы не просто мы их протестировали, да, и сказали, что ты больной, ты здоровый, а чтобы вот эта обсервация была проведена грамотно, и люди действительно не выходили. Насколько я знаю, в Южной Корее там неплохая диджитализация, то есть можно более-менее контролировать, да, людей, у них есть, ну, возможность, да, отслеживать, где человек находится, что там происходит, выходит он или не выходит, заходит он в определенное здание или нет. Вот, у нас, конечно, я думаю, если с тест-системами и было бы возможно, может быть, мы там бы рано закупили, допустим, тест-системы и сделали всем тесты. Но вот со вторым этапом, с обсервацией и с выдерживанием людей на карантине, я боюсь, что мы вряд ли бы справились, потому что, это именно возможности, да, отслеживать людей, хотя, да, сейчас говорят все про цифровой концлагерь и так далее, но возможности очень действительно слабые, особенно по регионам. И, б, это ментальность людей, потому что люди, которые, ну, не доверяют государству своему, они не будут играть по его правилам. Они не будут сидеть дома, да, если им не дать хорошие для этого условия.
Представим, что сейчас ты, как управляющий кофейни, как человек, который понимает обороты, вот это все, там, потоки денежные, где чего не хватает, у тебя есть возможность попросить 3 вещи от государства, чтобы всем стало полегче. Что это будет за вещи? Ну, я могу не быть Юрием Дудем и не говорить 3 вещи, но... Можешь назвать 4.
Слушай, ну я же понимаю, что мы так или иначе не в утопии живем. Но тут, мне кажется, нужны огромные вложения государственные в малый бизнес, потому что все-таки Мне кажется, что малый бизнес в нашей стране нужен и важен. И субсидии прям гигантские, в них надо вкладывать во все сферы. Естественно, там, будь моя воля, да, я бы сейчас урезал бы полностью там весь наш военный бюджет, например, там, например, на 80%. А это огромные деньги. И перенаправил бы их сейчас полностью на поддержку малого бизнеса и на поддержку больниц. И поддержку в том ключе. Ну, то есть я сейчас говорю даже, наверное, не как работник индустрии, а как просто человек, да? То есть мне по-человечески бы хотелось, чтобы все эти деньги, которые у государства так или иначе есть, сейчас немножко такого Навального, да, включу. Вот, чтобы не... Мне даже кажется, не нужно, вот все там, мы сейчас любим говорить про то, что выплатите людям, да, всем там, по каждому гражданину страны,
по 20 тысяч рублей, да.
20 тысяч рублей, мне кажется, это бессмысленно немножко. Мне кажется, что нужно выплатить это все малому бизнесу и придумать какие-то такие форматы, облегчить. Ну, хочется, в общем, немножко побыть в Швеции, да, и чтобы это было на каком-то саморегулировании и на уровне человеческой адекватности, да, чтобы все это организовывалось компаниями, и мне кажется, это возможно. Ну, то есть, понятно, что в это никто не верит, но вот я в это верю. Я верю в то, что мы бы, да, там, условно, весь общепит, он бы работал и принимал бы дополнительные сверхмеры, да, помимо того, что было, по обеспечению безопасности своим гостям. Потому что, ну, ни один там ресторатор, да, он не хочет, чтобы его гость чем-либо заразился в его заведении. Ну, это, мне кажется, очевидно.
Да.
Естественно, для того, чтобы это не происходило, в такие времена он бы принимал все меры для того, чтобы этого не случилось. Для этого не нужен Роспотребнадзор, да, со своими бумажками сраными, которые он заставляет нас заполнять. Ну, в общем, ты понимаешь, о чем я. И так далее.
Да.
Мне кажется, просто вливание эти денежные бы там... Плюс отсрочка, естественно, по арендной плате, помощь тем же арендодателям, да, ну, то есть ты арендодатель, государство знает, что ты арендодатель. Ну, скажи ему что-то там, опять же, мы тебе поможем, вот, а ты помоги своим арендаторам. Ну, в общем, какая-то такая история по всеобщей поддержке, взаимовыручке. Вот. Это, конечно, мои влажные мечты и все прочее. Я это прекрасно понимаю, что я понимаю, где мы живем, и я понимаю, как работает экономика, и что сейчас, ну, что этого не будет. Но с другой стороны, мне кажется, те меры, которые якобы принялись в помощь малому бизнесу, а это я напомню, там, да, например, кредиты беспроцентные на выплату зарплат сотрудникам, да. А если копнуть чуть поглубже, и ты увидишь, что там столько подводных камней, что 90% владельцев бизнесов, они не будут брать этот кредит, потому что условия там просто, ну, настолько дерьмовые и бессмысленные, что легче закрыть бизнес, чем действительно его взять и пытаться как-то вырулить из всего этого дерьма. Вот. Ну, а у нас, как всегда, как бы... Вроде бы что-то как-то поддерживается, но по факту ничего нет. Мне очень нравится в этом плане выступление основательницы там Андерсон, да, которая разговаривала с Путиным.
Да,
это
да.
Читайте, оно очень классное. Вот, и очень классно, у нее есть интервью уже через, кажется, 3 недели после этого выступления, которое, не знаю, я тебе скидывал, не скидывал?
Нет, я не видел.
Ну, в общем... Там суть в том, что после этого выступления ее же должны были пригласить, а точнее, она уже была приглашена еще до этого во всякие комитеты вот, по поддержке бизнеса и прочее. Вот,
и ее не позвали после этого?
Ну, ее просто вычеркнули, да, из всех списков, и все, она как бы... Она больше ни в каких комитетах не состоит, и типа, до свидания. Ну, то есть, ты молодец, она высказалась, И как бы было сказано одно, а сделано, как всегда, другое.
Я вспомнил пост у красильщика в Фейсбуке был про то, что мы сейчас в такое странное время живем, что даже не можем кому-то позвонить из друзей, которые за границей, и сказать, у нас тут такой пиздец, потому что он у всех. Ну, то есть ты сможешь это рассказать только детям, которые сейчас не шарят, что происходит, типа, и ты будешь говорить, блин, 2020 был жесткий.
Ну, то есть, мне кажется, сейчас еще, знаешь, такая штука, у меня просто ощущение, опять же, типа мы все сейчас еще как-то живем по инерции, ну вот от своих доходов, от доходов, ну, всей экономики, да, там, прошлого года, условно, допустим, да.
И да.
И эта инерция, она вот сейчас, вот, мне кажется, вот к лету она как раз подзакончится. И вот лето это будет самый вообще, типа, интересный и страшный период.
Представь, что ты, как представитель малого бизнеса, сейчас можешь попросить у государства...
Микробизнеса.
Ты сейчас можешь попросить у государства несколько вещей, и они тебе дадут эти вещи. Какие-то скидки, какие-то условия, что-то такое. Что бы ты попросил?
Я хочу, чтобы люди продолжили работать или начали работать. Единственное, что я хочу. Это не с точки зрения там, выживания собственного дела, это с точки зрения понимания того, как у людей... Сейчас дела реально обстоят. И то, что людям, ну, блядь, жрать нечего. Это единственное, что хочется больше всего, чтобы вот эти долбанные карантины все снялись.
Ну, ты понимаешь, что я вот час назад разговаривал с Юлей, которая там...
Угу, врач.
Да, которая врач, что медицинская система в Москве, в Питере и в крупных городах, она сейчас прям довольно сильно переполнена. То есть можно открыть...
Да.
Но тогда не справится система здравоохранения просто.
Ну, я на этот счет слушал Чичваркина, и он приводил в пример Швецию. Да. И, может быть, я неправильно запомнил, или я не так внимательно следил за всем ходом беседы. Да, они также там по Zoom, по Skype общались. Вот, но те, кто сейчас сидят дома, они не получают иммунитет. И он приводил в пример, не он, Денчик Борисов приводил в пример пик испанки, которая также начиналась весной, потом летом было затишье, прям идеально все было, а осенью опять был второй бум. И то, что было весной, показалось просто цветочками всем.
Ну, Чичваркин говорил про то, что в Швеции сейчас закрыли старых людей, тех, у кого есть
да.
хронические заболевания легких, сердца, то есть те, кто подвержены, да, риску заболеть, а всем остальным разрешили гулять. Сказали, что если хотите, сидите дома, если хотите, гуляйте, работайте, делайте, как обычно, вашу жизнь. Вот. И я вот тоже Юлю спрашивал, можем ли мы сейчас перейти на такой режим ну, в России? И по большому счету нам ничего не мешает, ну, вот как бы концептуально перейти на такой режим сейчас, кроме, и я с этим согласен, кроме, наверное, менталитета. Ну, то есть,
ну,
мне
да.
кажется, что в Швеции за счет первого менталитета и второе за счет того, что страна небольшая, довольно просто контролировать тот факт, что конкретная группа людей или несколько групп людей сидят дома. А в России, в огроменской, организовать контроль и убедить людей, что это важно, старых людей, например, упрямых, стариков и
да.
бабушек...
Они не верят. Что... Они не верят, что это опасно.
Да, убедить довольно сложно. Короче... Все непросто.
Ну, тут все гораздо более трагично и жестко, но мне кажется, пока кто-то из близких не заболеет. Ну, психика такая штука, что она все хочет забыть и не хочет верить в худшее, все только
да,
лучше.
Да-да-да, со мной этого
ну,
не случится.
Поэтому со мной это не случится, с моими близкими это не случится, как бы это где-то там.
А про шведский сценарий ты говорила. Я же правильно понимаю, что там закрыли и изолировали всех, кто в большой зоне риска, и ну, то есть старых людей и тех, у кого есть ну, астматики, в общем, какие-либо люди с хроническими заболеваниями там легких и так далее. А всем остальным разрешили гулять.
Все почти верно, кроме того, что всем остальным сказали, вы сами решайте. Ну, то есть людям дали выбор, вы, если вы боитесь, если вы считаете важным, то сидите дома, если вы там хотите гулять, то, пожалуйста, гуляйте. А люди с высокими рисками, да, это пожилые и это хронически больные, да, хроники по легким, хроники по сердцу, им рекомендовали сидеть дома.
А на данном этапе в России или в какой-то другой стране, где примерно как в России ситуация, можно ли внедрить такую же систему? Если сейчас, допустим, пройдет еще месяц, и мы поймем, что экономика не справляется, что нужно что-то делать, а никакой надежды на то, что вакцина будет в июле, ее так и нет, или в августе так и нет. И есть ли возможность перейти на такой же сценарий, как это делает Швеция сейчас?
Слушай, я вижу так, что в России это возможно, но это ограничено все равно ментальностью наших людей. То есть вот здесь не сломать. Есть все-таки некоторые там, ну, национальные особенности людей, когда люди дисциплинированы. И когда, может быть, это связано там, в случае Европы, это связано с доверием государству, да, с тем, что людям дают экономическое поощрение, да, какое-то. И люди уверены, они дисциплинированы, они сидят дома. В случае с Азией это, возможно, все-таки да, какая-то силовая история. То есть, как было в Китае, это же была достаточно ну, грубая самоизоляция. Вот, у нас с людьми, к сожалению, пока могут сработать только грубые методы. То есть, ну, мы видим сейчас, насколько индексы растут, да, когда у нас стала хорошая погода, когда у нас майские праздники, индексы Яндекса, да, по самоизоляции подскочили, там были 3-4, по-моему, майские праздники. То есть люди пошли веселиться. И это психология людей, ты с этим ничего не сделаешь.
Этот выпуск был записан до обращения Владимира Путина, в котором он сказал, что карантинные меры можно начинать ослаблять. Несмотря на это заявление, Россия сегодня не достигла пика заболеваемости, не говоря уже о плато. Поэтому я лично рекомендую вам не расслабляться и, как говорил Андрей Малахов, беречь себя и своих близких. Обязательно оставьте комментарии к этому эпизоду, там, где вы слушаете подкаст. А если вам нравится то, что я делаю, поддержите меня на платформе Boosty. До связи.